У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте.
Привет, всем привет.
Привет. Рекордные цены на газ разогрели рынок удобрения. Сразу несколько крупнейших производителей в Европе сообщили о приостановке или закрытии заводов. Так, например, в Литве завод азотных удобрений «Ахема» вынужденно сократил производство. На Украине закрылся один из крупнейших в Европе производителей удобрений — Одесский припортовый завод. В Англии приостановили работу два завода компании CF Industries. Норвежская Яра заявила о сокращении на 40% производства аммиачных удобрений и сворачивание производства на некоторых своих заводах. Отразится ли кризис на рынке удобрений, на ценах на продукты, и кто в результате закрытия производства может оказаться в выигрыше, будем выяснять в ближайшие несколько минут в эфире «Радио Спутник».
Верно. В общем, все перечисленные тобой производители говорят об одном и том же, вот как под копирку. Высокие цены на газ делают нерентабельным производство удобрений. В связи с высокой ценой цена удобрений становится неконкурентно способной. У меня вот здесь возникает вопрос. Но если как бы у всех неконкурентоспособно, что рынок не может как-то отрегулировать, да, ну и сделать цену конкурентной, пусть высокой, но конкурентной. Специалисты, надеюсь, нам помогут разобраться в этом вопросе. Ну и стоит напомнить, конечно, что заводы-производители удобрений очень часто являются рекордсменами по потреблению газа. Так вот, например, это в Литве. Вот это «Ахема», он действительно больше всех сжигает газа на своем производстве. Посмотрел, какие ожидания были в начале года на рынке удобрений. В США писали, что цены на азотные удобрения... сейчас еще важная тема, что не только, так сказать, вот эти европейские заводы, да, но и мы видим кризис также в Соединенных Штатах Америки. Вот этот вот CF Industries, это американское предприятие, у них есть заводы по всему миру, в частности, вот закрыто два в Британии завода, но и в США тоже вынуждены закрыть производство удобрений. Там, правда, временная приостановка связана с последствиями от урагана Ида. А теперь, что касается оценки. Вот по оценке Минсельхоза в Соединенных Штатах Америки, в начале 2021 года спрос на сельхозпродукцию в мире значительно превышает предложение из-за неблагоприятных погодных условий в Штатах и Америке. В результате цены на
аграрные... В Южной Америке, подчеркиваю. В Южной, Бразилия тоже крупный поставщик.
Да. В результате цены на такую продукцию выросли до рекордных уровней, что, естественно, стимулирует спрос на удобрения. Посмотрел, как обстоят дела у России. Россия в этом смысле чувствует себя хорошо. Последнее время показывает значительный рост. Там за 10 лет, по-моему... Да, по-моему, за 10 лет Россия с 6-го места умудрилась подняться на 2-е по показателю по производству минеральных удобрений. Сейчас Россия в мире занимает 2-е место, уступая лишь Китаю. То есть Китай и Россия, дальше идет Индия, Штаты и Бразилия. По итогам там 2019 года доля российских производителей на мировом рынке возросла до более чем 13%, и российские производители минеральных удобрений поставили рекорд в 2020 году, выпустив более чем 52 миллиона тонн своей продукции.
Сейчас к нашему эфиру мы присоединяем по телефону заведующего кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ Дмитрия Хомякова. Дмитрий Михайлович, приветствуем вас.
Добрый день всем, здравствуйте.
Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Что сейчас происходит с ценами на удобрения?
Ну, цены на удобрения во всем мире растут, и это история не сегодняшнего дня. Сегодняшняя история связана с спекулятивным конъюнктурным моментом, поскольку за последние буквально полтора месяца цены в Европе на газ увеличились в 3 раза. Это не характерно для рынка и обусловлено сложением, сочетанием ряда факторов. Но это ситуация текущего момента, и она изменится. А что касается общих проблем с ростом цен, они также обусловлены повышенным спросом на продукты питания в мире. Понятно, что население растет, и мы должны обеспечить качественное питание. Качественное питание без применения, без содержания белка в продукты нельзя обеспечить. А содержание, в свою очередь, белка в продукции обусловлено интенсивностью применения азотных удобрений. Без удобрений вы население Земли не прокормите. И, соответственно,
вот мы сейчас, об этом чуть-чуть попозже поговорим. Дмитрий Михайлович, такой вопрос от троечника. Позвольте. Поскольку тенденция, с газом, с ростом цен на удобрения не только европейская, а почему производители не взвинтят цены кратно? Почему рынок не отрегулирует стоимость удобрений в связи с ценой на газ?
Дело в том, что стоимость на удобрения уже последние, стоимость удобрений, причем всех, и комплексных, и азотных, и фосфорных, и калийных, и комплексных удобрений, где есть три элемента минерального питания или два элемента одновременно, она увеличивалась последние полгода. Как, кстати говоря, в мире, так и в нашей стране. И сейчас дополнительный всплеск инфляции и рост цен на газ, естественно, уже рынок переварить не может. Поэтому, наверное, менеджмент данных предприятий посчитал, что ситуация изменится. Она, кстати говоря, уже стала меняться. Цены на газ в Европе начали потихоньку опускаться с предельного уровня $900 за тысячу кубометров. И сейчас уже наметилась обратная тенденция. Поэтому разумнее переждать и не терять долю на рынке, не задирать цены на выпускаемую продукцию. Потому что газ в стоимости минеральных удобрений, если мы имеем в виду аммиачную селитру, там, где есть азот аммиачный и нитратный, это примерно 65, от технологии зависит, до 70%. Поэтому понятно, что кратно вырастет цена на растущем рынке уже не может. А что касается длительных трендов, то понятно, что все это потом отыграется, поскольку цена будет все равно постепенно увеличиться, как на удобрения, так и на продукты питания. Это тренд неизменяемый и неизменный. И мы будем наблюдать рост потребности. Он будет неравномерный по миру, но тем не менее рост потребления удобрений будет в ближайшие десятилетия оставаться. И, кстати говоря, это говорит и прогнозы ИФИА.
Дмитрий Михайлович, это такая среднесрочная перспектива. Вот что касается краткосрочной, буквально урожай следующего года. Достаточно ли сейчас на рынке удобрений в хранилищах где-то и так далее, чтобы не было сильного влияния на урожай по всему миру в следующем году? Другими словами, могут ли сейчас предприятия, которые остались на рынке, не закрылись, перекрыть нехватку удобрений тех предприятий, которые в связи с ценой на газ вынуждены сократить или закрыться?
Дело в том, что, слава богу, у нас на Земле есть уникальная субстанция и биосферная оболочка такая, как почва. А продуктивность и урожай зависит, в значительной степени от удобрений. 30-40% урожая, если мы возьмем вклад факторов различных. А остальное это приходится на почву, на агротехнологии и на погодно-климатические условия. Поэтому эта система достаточно сбалансированная. И даже если в этом году в результате мировой конъюнктуры, ценовой, частично будут снижены объемы внесения удобрений сельхозтоваропроизводителями, которые фактически работают под открытым небом, это цех под открытым небом, то при сочетании благоприятном все-таки погодно-климатических условий у нас с вами будет должный объем продукции. Другое дело, если эти глобальные изменения затянутся, то в ряде регионов могут возникнуть проблемы. Ну а про нашу страну можно сказать, что мы уже на протяжении последних 30 лет вносим минеральных удобрений гораздо меньше, чем извлекают растения из почвы с нашим урожаем. Ну и, как видите, пока урожаи растут. Но надо сказать, что это пока. терпение почвы и ее ресурсы не безграничны.
Дмитрий Михайлович, в данной сложившейся конъюнктуре могут российские предприятия по производству удобрений или те же белорусские занять большую долю рынка? Ведь для них не поменялась цена на газ, или я ошибаюсь?
Нет, внутренние цены на газ для отечественных товаропроизводителей, и вот как показывают недавние переговоры, значит, первых лиц России и Белоруссии, все-таки значительно меньше среднемирового и среднеевропейского уровня, но надо сказать, что наши производители ведут себя очень ответственно и, пользуясь конъюнктурой, всегда стараются занять большую долю на рынке, причем сейчас это делается под зеленым брендом, потому что Россия выпускает самые чистые удобрения в мире, комплексные. Ну, фосфор содержит, фосфатное сырье для производства удобрений содержит меньше примесей, поэтому у нас самые чистые удобрения комплексные и фосфорные. Ну и, соответственно, поэтому под этим брендом, с учетом вот тех позиций, о которых мы говорили выше, я не сомневаюсь, что какая-то часть рынка просто должна перейти к отечественным производителям минеральных удобрений. Я в этом уверен.
Да. Слушайте, еще раз вот объясните мне, пожалуйста, в краткосрочной перспективе про аграриев на следующий год. Не будет, правильно ли я понял, что ваш тезис заключается в том, что не будет никакого рискового повышения цен на продукты в связи с временным дефицитом удобрений?
Нет, риск повышения цен на продукты всегда присутствует, но насколько будет это повышение? Поскольку мы знаем, что цена минеральных удобрений в итоговой сельскохозяйственной продукции, ну, примерно, так сказать, составляет первые там 10%, а все остальное приходится на труд, на технологии, на использование других ресурсов, на электроэнергию, воду, солярку, технику и так далее. То есть это очень серьезное сложное производство мультифакторное. И, кстати говоря, принята программа сейчас с Министерством сельского хозяйства страны по расширению внутреннего рынка, по увеличению поставок по определенным фиксированным ценам. Или
вот, давайте тоже, это важнейшая тема. Мы уже назвали там и бензин, и так дальше. Да? Но смотрите, что происходит там часто с бензином. Нам объясняют, почему дорожает бензин, почему дорожает металл. Потому что поставлять за рубеж его выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке. Отсюда, значит, берется дефицит, отсюда берутся там всякие возгласы и прочее, и мы приходим к тому, что государство вынуждено регулировать цену, да, вводить там максимальный там
ворот какой-то,
да, и так далее. С удобрениями, на ваш взгляд, необходимо повторять вот эту историю с госрегулированием на цену?
Дело в том, что в конечном итоге происходит вмешательство государства в ситуацию, поскольку в этом году мы были свидетелями как раз переговоров производителей минеральных удобрений, Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, которые стабилизировали цены на внутреннем рынке. Это вот история сегодняшнего 2021 года. А вообще-то говоря, 85% производимых в стране минеральных удобрений успешно страна экспортирует. Поэтому и наша доля на мировом рынке значительно. Мало того, вот те успехи химического комплекса, о которых вы сказали за последние 10 лет, они во многом обеспечены тем, что экспортно-ориентированная отрасль накопила соответствующие финансовые ресурсы и инвестировала в производство, в расширение минеральных удобрений, падение которых произошло вот в смутные времена, в период с 91 по 2000 год. Сейчас мы видим успехи развития химического комплекса страны, и он обеспечен как раз теми потоками финансовыми, получаемыми за счет экспорта высококачественных российских минеральных удобрений по всему миру.
Помимо России, какие страны еще могут выиграть от этой ситуации, и не обанкротятся ли какие-либо заводы, или вот этот простой не сильно скажется?
Дело в том, что рынок минеральных удобрений – это достаточно четкий структурированный рынок. Там имеют место крупные мировые производители, И, естественно, с этими гигантами ничего не случится. Они готовы к и черным лебедям, и разным рыночным штормам. И поэтому там менеджмент очень квалифицированный, грамотный. Это транснациональные компании. И они экспортируют и производят минеральные удобрения не в одной стране. Поэтому есть некая устойчивость. Угу. Также и наши с вами крупнейшие производители. Во-первых, они имеют как заводы внутри России, они имеют поддержку государства, они имеют фиксированные цены или более низкие цены на ресурсы, в отличие от общемировых, и успешно работают на внешнем рынке.
Дмитрий Михайлович, благодарим за комментарий вас. Спасибо. Дмитрий Хомяков, заведующий кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ, был с нами на связи.
Спасибо большое. Ну, в общем, какого-то такого чего-то печального, трагического ждать не стоит. И действительно, вот эта история, что транснациональные корпорации с помощью инструментов... То есть, когда ты, конечно, слышишь, там закрыты два завода. Это же не просто закрыты
или
два завода.
Или даже приостановлено.
Или приостановлено производство. Да, совершенно верно. Это просто инструмент, рычаг. Мы не берем сейчас в расчет людей, которые обеспечивают работу этого завода там, и так далее. Просто это такой инструмент, рычаг, чтобы переждать не самое благоприятное для производства удобрений время.
Сейчас к нашему эфиру присоединяется доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Никита Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здрасте, профессор. Есть ли тот, кто окажется в плюсе в результате вот этих вот закрытия заводов и высоких цен на газ?
Вы знаете, мой коллега совершенно верно заметил, что ничего катастрофического, страшного не происходит. А в отношении цен на газ я вам должен сказать, что вот эти безумные цифры, о которых мы слышим в последнее время, там $950 за 1000 кубов, $800 за 1000 кубов, это цены спота. Что такое спот? Ну, представьте ситуацию, когда ваш суп уже готов, но внезапно вы обнаружили, что у вас вообще нет соли. Вот вам нужна буквально щепотка. Вы бежите к соседу, естественно, готовы, приобрести эту соль или обменять эту соль по цене, которая существенно выше, нежели чем обычная цена в магазине. Вот спот – это приблизительно то же самое. У вас есть некий фиксированный объем газа, который вы выбрали, и у вас по фиксированному объему там цены законтрактованы на уровне там 130, 200, там, $300 или евро за 1000 кубов. Но вдруг вам не хватает. Вы бежите, естественно, к соседу, а в данном случае сосед – это рынок, это биржа, закупаете необходимый объем, естественно, по цене существенно выше, нежели чем вы приобретали в обычном режиме. Сегодня в Европе высокие цены – это вот ровно то, о чем я вам говорю. Mm-hmm. И когда мы говорим об удобрениях, мы понимаем, что это недостаток газа для выработки большего объема удобрений, нежели чем это требуется в обычном режиме, по обычному графику. То есть, ну, закрыто. Цены, естественно, выросли. И совершенно верно вы замечаете.
Вот сейчас, Никита Александрович, вот простите, пожалуйста. Значит, но...
Я закончу.
Да, простите.
Они не закрыты, а приостановлены.
Угу. Нет. Да, верно, абсолютно справедливо. Где-то там, ну, Одесский, правда, закрылся, вот говорят, по крайней мере, сообщают наши коллеги.
Но временно.
Временно, да. Когда мы, вот, про спот, вы очень подробно и наглядно, и понятно там нам рассказали про вот, цены на газ. Но хранилища-то газовые пустые. Надо же будет их заполнять. А заполнять по какой цене их будут?
Естественно, по цене выше, чем это было в прошлом году. И опять же, например, для Беларуси это одни цены, для Западной Европы совершенно другие цены. Но снова мы говорим о том, что это рынок. Они будут выше. Но говорить о том, что шеф все пропал, кип снимает клиент, уезжает, опять же, я бы не стал. Потому что есть Норвегия, есть, в конце концов, Катар. Есть другие поставщики. Сегодня «Газпром» на рынке Европы – это приблизительно треть того газа, который потребляется европейскими странами. Треть. Ну, может быть, чуть больше сейчас, но какая разница? Это все равно даже не половина. Доберут. И, конечно, ни о какой газовой дубине, ни о каких там газовых политических кознях, шантаже говорить не приходится по той простой причине, что у нас доля велика, но она явно даже не половина.
Вот смотрите, но мы видим уже, да, несмотря на ваш такой оптимизм, мы видим, что, значит, там в Прибалтике уже раздаются голоса разных политиков, и в том числе и бизнеса, о повышении платежек на все, на газ, на энергию, на электричество и так далее. Значит, сейчас вот эта история с удобрениями. Мы услышали, конечно, и вас, и предыдущего нашего спикера, который, вы говорите, ничего страшного не будет, но все равно повышение цены на продукты мы будем наблюдать. А что еще может потянуть за собой вот этот энергетический кризис?
Обострение политических, геополитических отношений с Россией, потому что политиков, точнее, политикам хлеба не корми, когда зацепиться за какой-нибудь экстраординарный экономический случай, раздуть из мухи слона. Естественно, будут говорить о том, что мы их шантажируем, что мы специально, значит, подули рынок и прочее, прочее, прочее. Все это будет для того, чтобы не более чем хайпануть. Не более чем хайпануть, потому что никакой реальной экономической подоплеки за этими словами, за этими, извините, выкриками, выплесками, конечно же, нет. А то, что платежки вырастут в Европе, это безусловно. То, что цены вырастут, тоже вне всякого сомнения. Но, повторюсь еще раз, мы на европейском рынке не одиноки, мы не монополисты. Не монополисты. А что касается дальновидности европейцев, то мы с вами понимаем, это уже притча в языцах. Нужно было ломать копья вокруг Северного потока, вокруг взаимоотношений с Россией, чтобы в итоге наступить на те грабли, на которые они наступали очень много раз в предыдущие годы.
Угу. Никита Александрович, вот вы акцентируете внимание на том, что доля существенная у «Газпрома» на европейском рынке газа, но, в общем-то, не критичная для Европы. Но ведь пустая труба лежит на дне Балтийского моря, ожидает сертификации.
Две трубы, я бы даже сказал, две нитки.
Две.
Да, и пусть лежат. Чем дольше они там будут лежать, тем... лучше в кавычках, естественно, будет Европе. Тем лучше. Но повторюсь еще раз, это же не наша проблема. Это не наша проблема. У нас все нормально, у нас все в порядке. У нас нет внутреннего на десятки процентов повышения цен на газ или на удобрение. У нас этого нет. Потому что у нас эффективно работает ФАС и правительство. У нас с этим все нормально. А то, что у вас там происходит, ребята, так извините, а мы тут при чем?
Ну как причем? Вы же сами сказали про геополитические всякие вещи, там про риторику, про возможные там, в том числе и санкции.
Это политика.
Политика, совершенно справедливо.
А санкции какие? Санкции так против России введены еще с 2014 года.
А будут дополнительные. Когда Меркель с Байденом договорились по поводу там, Северного потока, Байден сказал, что если будет использоваться там в качестве политического инструмента труба, да, то это, значит, санкции гарантированы. То есть, под эту вот историю, что использоваться в качестве дубины, ну, можно все что угодно. Баширов, Петров чихнули, значит, вот это опять российская агрессия, надо...
Баширов, Петров – это два союзника у России, понимаете, как армия и флот.
Да, я знаю, да.
Конечно, а то, что касается новых санкций мифических, то, во-первых, вы, господа, докажите, что мы действительно раздули цены на ваши несчастные биржи, причем на споте, а не на долгосрочных контрактах, это первое. А второе, ну, если вы считаете, что мы виноваты, давайте мы вообще закроем вентиль и забудем о том, что вы у нас покупаете газ, и будем продавать его в Китай. Ну, а что делать? Вот не мы такие, жизнь такая. Ну, понимаете как, это вот логика, она может быть примитивной, но она на самом деле сегодня давлеющая в Европе, потому что Европа очень хорошо понимает, что «Газпром» может, ведь говоря по-простому, психануть и просто перекрыть вентиль. И тогда Европа окажется просто на коленях перед Россией. До этой черты никто доводить не будет. Никто доводить не будет. И нас на колени по газовому вопросу поставить уже нельзя. Это было можно сделать 30-40 лет назад, когда, помните, Уренгой, Помар и Ужгород строили газопровод. Вот тогда это можно было сделать, тогда Китая не было на экономической карте мира. А сегодня нам будет хуже, но мы будем продавать сырье на восток и совершенно спокойно выживем.
А Китай, хотите сказать, готов нарастить потребление равному Евросоюзу всему?
Дело не в том, что он готов нарастить или не готов нарастить, а дело в том, что мы как продавали приблизительно половину, ну, скажем, 40% газа, так и будем продавать туда. Так и будем продавать, и мы с голой пятой точкой не останемся. В любом случае не останемся. Да, мы можем продавать туда чуть больше по более низким ценам. Опять же, это рынок. Но если вы хотите санкции против России, тогда объявляйте их против Китая. А Китай уже показывает, что с ним в предыдущие шуточки на уровне, там, скажем, нулевых играть нельзя. Но я здесь имею в виду то, что Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом.
Никита Александрович, время неумолимо подошло к концу. Спасибо вам, Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, был с нами на прямой связи.
Но итог таков, что ничего страшного не происходит.
Да, в общем-то, а для России, может, даже и все хорошо. Алексей Тимофеев, Никита Воронков работали для вас.